говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня состоялось открытое заседание Комитета Ассоциации менеджеров России, посвященное презентации меморандума ассоциации, который называется «О принципах корпоративной социальной ответственности». Как заявлено его авторами, впервые официально формулируется профессиональная позиция сообщества топ-менеджеров по социальной ответственности бизнеса. В программу «Время гостей» сегодня приглашен участник заседания Марк Курнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Марк, я успел прочитать этот документ. Единственное, что могу сказать, довольно тяжеловатым языком он написан, но тем не менее
как
там
всякий меморандум.
Да, как всякий меморандум. Тем не менее, там много вещей, с которыми нельзя не согласиться. Начинается меморандум с признания того, что на сегодня не существует единого, точного и разделяемого всеми представления о корпоративной социальной ответственности. Более того, пишут авторы, содержание этого понятия постоянно претерпевает изменения. Вот у меня вопрос, с какого времени и как? Потому что первым понятие социальной ответственности, как мне кажется, в середине 90-х годов сформулировал вице-премьер и министр финансов России Александр Лившиц со своей знаменитой фразой «делиться надо». Вот что с тех пор изменилось, по-вашему?
Ну, на самом деле, бизнес наш развивается, и, мне кажется, развивается в правильном направлении. Просто потому, что под влиянием самых разных обстоятельств, и хороших, и плохих, и естественного набирания мудрости, и давления со стороны коррумпированных государственных структур, он начинает осмыслять свое место в этой жизни не узко, как было раньше, когда бизнес только-только появлялся. Вот мы производим прибыль и так далее, и так далее. Но он начинает думать о том, какая у него ниша вот в обществе. По этому поводу возникают дискуссии. Вот корпоративная социальная ответственность – это тема, вокруг которой очень давно ассоциация менеджеров вела дискуссию. Примерно год. Причем горячие дискуссии, потому что действительно совсем не все понимают ее одинаково. Некоторые деловые круги вообще смотрят с прищуром на саму идею корпоративной социальной ответственности во многом из-за того, что она пропагандируется некоторыми там государственными чиновниками. Вот в духе, кстати сказать, спрашивал я в свое время Лившица, зачем он сказал такое. Он сказал, что он говорил несколько о другом. Но, как всегда, интерпретация была такая, какая она оказалась, и это некоторый слоган. Но, на самом деле, во многом государственные институты пропагандируют именно такую идею, что социальная ответственность бизнеса – это когда, когда бизнес по первому свистку дает деньги государству и не спрашивает, куда они ушли. Есть такая концепция, она, естественно, вызывает тошноту. Но осмыслить себя как структуру, вписанную в ткань общества, как структуру, которая должна думать о долгосрочных перспективах своего бытия, и в этом смысле там должна думать о качестве продукции, о подготовке для себя же и в хороших грамотных кадров, о создании атмосферы вокруг бизнеса, которая бы не позволяла коррумпированному государству дербанить бизнес и нарушать права частной собственности, о создании социальной среды, в которой бизнес мог бы комфортно работать. Вот это все входит, на самом деле, в концепцию корпоративной социальной ответственности, и слава тебе, Господи, что вот к некоторому консенсусу пришли на сегодняшний день. Это первый шаг, с моей точки зрения, очень важный шаг, и слава Богу, ассоциация менеджеров взяла это на себя, Думаю, что вот так потихонечку, медленно бизнес начинает осваивать цивилизованный язык, а, соответственно, становиться цивилизованным. И думаю, что в этом процессе оцивилизовывания себя он в значительной степени на сегодняшний день опережает госструктуры.
Здесь я с вами согласен. Я согласен с авторами меморандума, которые записали, что сообщество топ-менеджеров полагает, что взаимодействие с партнерами по бизнесу строится на принципах прозрачности, во-первых, справедливости, во-вторых, беспристрастности, соблюдения моральных норм, ведения бизнеса, в-третьих. Можно написать хоть миллион таких меморандумов, собрать под ними подписи известных людей. Может быть, наши слушатели не знают, что президент ассоциации – это тверской губернатор господин Зеленин.
Да.
И ничего не добиться при этом.
На самом деле, ни один меморандум и ни одна декларация, просто как сама по себе, мгновенного эффекта не даст. Но я повторяю, что здесь происходит некое обучение языку, освоение некоторых понятий, которые на самом деле, ну, так устроены наши мозги, порождают действительность. Потому что когда люди ничего не знают про правила поведения и ведут себя так, как Бог на душу положит, это один разговор. Когда они осваивают и принимают некие принципы, это другой разговор. Причем, вот, пожалуйста, вот какой гигантский путь прошел бизнес. Помните ведь в начале 90-х годов, после убийства Кивелиди, бизнес собрался и договорился друг друга не отстреливать. Вот тогда это был некий принцип. И все страшно радовались, потому что вот период такого вот развязного бандитизма кровавого ушел потихонечку куда-то в прошлое. Сейчас это уже разговор на совершенно другом языке, с совершенно иными целями. Это уже другой бизнес. Это бизнес, который занят осмыслением своего цивилизованного места в мире. Если вот сейчас эти позиции сформулированы как некое корпоративное кредо, а потом они начнут потихонечку воплощаться в жизнь, то это уже будет тот самый процесс, который во всех странах происходил достаточно медленно, но у нас времени нету, надеюсь, что пойдет быстрее.
Мы продолжим программу «Время гостей» с Марком Урновым очень скоро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бесчеловечное обращение с гражданами Грузии, которых депортируют на родину, обсуждаем со Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и гость сегодня Марк Урнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». Вы вспомнили начало 90-х годов, убийство Кивелиди и договор бизнеса не отстреливать друг друга. Действительно, теперь это несколько дико звучит. Знаете, через несколько лет после убийства Кивелиди я в Сибири разговаривал с одним человеком, которого в начале 90-х, как только не называли, а к моменту нашего с ним разговора стали называть уже цивилизованный предприниматель. Действительно, крупный был предприниматель, который мне примерно те же слова и повторил. Понимаете, говорит, уже никто не хочет, всем уже вот тут отсидится, вернее, лежит с автоматом под машиной. Хотим по закону, а не хотим больше по понятиям, закона нет.
Вот, я же тоже сказал, что на сегодняшний день, с моей точки зрения, вот в самоцивилизаторстве бизнес начинает опережать государство. Потому что государство при всех разговорах о том, что оно обеспечивает, что оно старается, что оно создает среду для того, чтобы Россия была конкурентоспособной, сегодня государство страдает от раковой опухоли под названием коррупция. И это чудовищная раковая опухоль, и уменьшение ее не наблюдается, она, наоборот, все более и более растет и оказывает чудовищное негативное давление на бизнес. А бизнес при этом все-таки старается вырабатывать цивилизованные правила. Как ему в этом не мешают? Потому что давление, конечно, страшное.
Тогда напомню вам одну цитату, даже не столько вам, сколько слушателям, 2-летней давности. «Есть факт признания бизнесом права государства диктовать, казнить и миловать. Нет и альтернатив развития. Конечно, их можно придумывать, но к реальности это отношение не имеет. Фактически мы плавно вползаем в корпоративное государство, в котором демократические процедуры – сугубая формальность, нужная для антуража, хотя можно и без нее обойтись, а бизнес действительно подчинен государству в той степени, в какой государство хочет, чтобы он был подчинен. Хорошо это или плохо? Исходя из общих соображений, плохо». Потому что это не конкурентная, а значит неэффективная модель. Но было бы терпимо, если бы не состояние российской государственной элиты, которая а. диковата, б. коррумпирована, в. самодовольна. Вот за эти 2 года мало что изменилось. Я еще раз повторю, может бизнес-сообщество принимать сколь угодно много каких угодно хороших документов с правильными словами. А власть как была диковато коррумпирована и самодовольна, так и остается.
Согласен, согласен. Но можно констатировать.
Да, это... я забыл сказать, что цитата принадлежит Марку Урнову.
Так и знал. Я бы даже забыл сказать, что готов подписаться под этой фразой. Надо же, кто-то так умно сказал. Ну, так оно и есть. Я бы даже сказал, что 2 года тому назад это констатация. На сегодняшний день государство стало более диковато, более самодовольно и более коррумпировано. Все это точно совершенно. А проблема в том, как из этого состояния выбираться. Вот просто говорить государству, ай, как нехорошо, ну что же вы так? Ну невозможно, просто чиновники... погружены в атмосферу такого, вот когда-то раньше это называлось последний хапок, но это можно сказать предпоследний хапок, предпредпоследний хапок, такой вечный хапок. Я не говорю, что все, но атмосфера такая. Бизнесу, тем не менее, если он хочет выживать, нужно меняться в сторону цивилизации. И нельзя дичать вместе с государством, хотя бы потому, что государство... все равно будет трансформироваться, рано или поздно. Вот это состояние такого вот безумного хапанья, без заглядывания вдаль, оно рано или поздно кончится. Вот к моменту, когда оно рано или поздно кончится, бизнес должен иметь программу цивилизованных действий. А то, что это кончится, мне никаких сомнений в этом нету. Другое дело, как это кончится. Это может кончиться распадом государства, это может кончиться приходом новых людей, осознанием пагубности коррупции и постепенным оздоровлением государственного аппарата. Вот какая из 2 альтернатив реализуется, не знаю, не знаю.
8-800-200-22-12, звонок у нас из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот к Марку Урнову у меня такой вопрос. Он говорил про раковую опухоль коррупции, и все время бизнес белым и пушистым выглядит. Готов ли Марк Урнов, знаком ли такое понятие, как инсайдерская рента, и готов ли он признать, кто развратил чиновничество? Именно бизнесмены. Именно та самая инсайдерская рента, то есть это та прибыль, которая идет на личное потребление, на предметы роскоши. Вот если бы наши бизнесмены были настоящими протестантами или соблюдали принцип аскеза, хотя бы элементарный, который применим в Европе, то есть не надо было хапать замки эти, золотые цепи на дубе том, а надо было, все деньги вкладывать в производство, а не на предметы роскоши. Бизнес у нас превратился вот именно, в то самое ненасытное хищничество. Естественно, чиновники сказали, а почему им можно жить, а мы тоже так хотим. Понимаете, поэтому бизнес должен был задавать ту планку аскезы. Да, пожалуйста, я могу иметь 20 заводов, могу иметь обороты в миллиарды, но при этом я живу скромно, в скромном коттедже, езжу на скромной иномарке и не имею прислугу, и не имею там 1 000 000 пар обуви. И жена моя в Куршавелях не тусуется, а занимается благотворительностью. Вот чего нужно было занимать. Это прямой вопрос социальной ответственности бизнеса. И второй момент. Вот я, как бизнесмен, могу сказать, что моя зарплата составляет меньше, то есть та часть из прибыли, которую я вынимаю себе на зарплату, составляет подчас меньше, чем зарплата моим работникам. Я не только про топ-менеджеров говорю, я и говорю про рядовых людей, которые эффективно работают. У нас, получается, есть быдло, которое получает копейки, а есть пахан наверху, который получает миллиарды. Вот чего нужно нужно начинать. Нужно понять, что не стоишь ты таких денег. Ты не Богом избранный. Ты простой рядовой. Да, Бог тебе дал организаторские способности, но ты не можешь отличаться в 5 раз выше. Понимаешь, ты не пашешь так много. Я по себе могу судить. Понимаете, подчас у рядового рабочего, у того же угровика, работы и задач сложнее, чем у того, кто сидит наверху и гребет бабки.
Вот приятно послушать рассуждения бизнесмена, проникшегося протестантской этикой. Вот чем больше будет таких людей, тем более будет цивилизованный бизнес. Но рассчитывать на то, что сразу в нашей культуре, в которой, собственно, протестантства никогда особенно-то и не было, эти принципы распространятся в массовом масштабе, тоже не нужно. Я повторяю, что требовать можно только того, что вот в состоянии бизнес, например, реализовать. Ну вот да, когда-то там были люди все в золоте, в красных пиджаках и так далее, хотя был, на самом деле, всегда была некая прослойка бизнеса цивилизованного. На сегодняшний день это уже совсем другие люди. Вот нету тяжелых цепей, нету красных пиджаков, есть понимание долгосрочных задач бизнеса, есть стремление к прозрачности, потому что это путь к повышению капитализации. Есть боязнь государства, которое пользуется прозрачностью для того, чтобы хапнуть. Это все тоже есть. Я не говорю, что вот, когда я говорю, что сейчас бизнес опережает в цивилизованности свои государства, я не хочу сказать, что бизнес вот стал таким абсолютно идеальным. Хотя, повторяю, среди бизнесменов на сегодняшний день и среди топ-менеджеров на сегодняшний день очень много людей уже по-настоящему европейски цивилизованных, грамотных и понимающих, что происходит. Но, тем не менее, вот как социальная корпорация, по-моему, на сегодняшний день бизнес по осмыслению своей социальной ответственности, своей социальной роли опережает государство очень сильно. Вот все, что я хочу сказать. А упреки к первоначальному этапу, конечно, они совершенно справедливы. Конечно, они совершенно справедливы. Другое дело, что если бы, допустим, бизнесмены вели себя скромно, это не было бы гарантией от коррупционности государства. Потому что веди, не веди себя скромно, а деньги у тебя есть, а у меня как у чиновника нет, зато у меня есть властные ресурсы, я могу тебе приказать. И эта традиция идет просто из века в век. Ну вот помните, как в «Князе Игоре» ария князя Галицкого: «Я бы княжество управил, я б казны им поубавил, пожил бы я всласть, ведь на то и власть». Вот это такая традиция, с которой нам тоже надо бороться с помощью принятия государственными чиновниками на себя идеалов там вот протестантской этики. Когда это будет, Бог его знает.
Протестантской против кого?
Против коррупции. Против коррупции. Самая главная беда. Аморальность. Желание хапнуть и подспудный страх, что сидишь не на своем месте, что вот ты как-то сюда заскочил, как временщик, а может быть, это и не получится, а пройдет какое-то время, меня выгонят, а как же не попользоваться? Вот профессиональная мораль размыта, к великому сожалению. Опять-таки, не у всех. Есть очень почтенные люди и среди чиновничества. Но атмосфера такая вот разудалого хапка, она, к сожалению, на сегодняшний день доминирует.
Из Волгоградской области звонок. Юрий Владимирович, добрый вечер, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы говорите о развитии бизнеса. А какой бизнес у нас развивается? Только сырьевой, чтобы выкачивать сырье на Запад и кормить не рубль, а доллар, евро и другие валюты. И второе. Сейчас Путин со своим правительством рвется в ВТО. Для нас это не будет иметь разрушительные процессы именно в промышленности и в сельском хозяйстве. Не превратимся ли мы только в сырьевой придаток?
Понял. В вашем вопросе на самом деле очень много вопросов. Вот главное для того, чтобы страна выжила в современном мире, состоит в том, что она должна стать конкурентоспособной. То есть вписаться в международное разделение труда таким образом, чтобы производимые ей продукты пользовались спросом, а она бы их производила с минимальными затратами. На сегодняшний день, по факту нашего бытия, по культуре нашего производства, по технической оснащенности нашего производства, реальным конкурентоспособным продуктом, если не считать автомат Калашникова, является только сырье. Иного пути вписаться в международное разделение труда, как продавать сырье, получать за это деньги и инвестировать деньги в развитие новых технологий, у нас на сегодняшний день нет. Другое дело, что развитие сырьевых отраслей должно, с моей точки зрения, идти не так, как оно идет. Не путем огосударствования, потому что разрастание государственного сектора в сырьевой отрасли на сегодняшний день ведет к снижению эффективности производства, к снижению инвестиций в само это производство, к торможению роста этого производства и так далее, и так далее. Я бы не стал бояться продажи сырья. В конце концов, ничего в этом такого плохого нету. И когда мы продаем сырье, мы кормим не иностранные валюты. Если посмотреть на наши курсы наших валют, то курс нашей валюты к другим валютам, то вы увидите, что мы не доллар кормим, мы страдаем от так называемой голландской болезни. Наш рубль укрепляется слишком быстро для того, чтобы стимулировать экономику. Он слишком тяжел. Он уже, высокий курс рубля работает против экономики, он тормозит экспорт. Так что тут не надо бояться этого. В конце концов, там Австралия, которая живет на порядок лучше нас, Канада, которая живет на порядок лучше нас, все эти страны, которые сделали свое постиндустриальное общество с высокими технологиями, с хорошо развитой сферой услуг и так далее, и с экологией чистой, все эти страны вышли на сырьевом экспорте, они этого не боялись. Так что важен не сам факт сырьевого экспорта, а как он ведется, эффективно или нет, разворовывается выручка или нет. На сегодняшний день, к великому сожалению моему, государство оказывает негативную роль, негативное влияние на развитие главного нашего ресурса по вписанию в международное разделение труда. Далее, что касается ВТО. Я не боюсь вступления в ВТО, потому что с моей точки...
Вот, Марк, почему за 5 секунд вы вряд ли успеете ответить?
А, хорошо.
И мы вернемся к этому после новостей. Сейчас я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема «Омар для Ким Чен Ира» или «Почему корейский лидер перешел с коньяков на французское вино?» Должна ли Грузия, Россия за свое счастливое прошлое, живопись эпохи палеолита, прогулка по испанским и французским пещерам вас ждет Ирина Лагунина в 22 часа. Повтор программы 2 часа и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Петербурге присяжные полностью оправдали 8 обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана осенью 2004 года. Все они были освобождены из-под стражи в зале суда. Еще 9 подсудимых признаны виновными в ряде других преступлений. Разжигание национальной розни присяжные сочли доказанным только в 2 случаях. В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы до приезда машины скорой помощи. По делу о захвате школы в Беслане разыскиваются 3 человека, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию теракта. По словам Александра Торшина, речь идет о сообщниках боевиков, которые не принимали непосредственного участия в захвате. Один человек погиб, и около 100 получили ранения и травмы в результате катастрофы в римском метро. Ранее сообщалось о гибели 2 пассажиров, затем данные были уточнены. Столкнулись 2 поезда. Причины случившегося выясняются. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткие методы ведения следствия. Теперь дела таких подозреваемых могут рассматриваться специальными военными судами. 3 обвиняемых по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в марте 2005 года отказались признать свою вину. В Смоленске совершено покушение на руководителя регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского. Ему плеснули в лицо кислотой.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Марк Курнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». Начали мы говорить о меморандуме Ассоциации менеджеров о принципах корпоративной социальной ответственности, который был официально сегодня презентован. А перед новостями почти что начали говорить о вступлении России в ВТО. И единственное, что мы успели пока узнать, что господин Урнов этого вступления не боится. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, не боюсь я вступления в ВТО. Более того, считал бы вступление в ВТО положительным обстоятельством для нашей жизни. Просто по той простой причине, что для потребителя всегда выгодна интенсивная конкуренция на внутреннем рынке. И предприниматели, интенсивная конкуренция заставляет работать лучше, собственно говоря, потому и потребителю хорошо. Так вот, вступление в ВТО – это способ обострить конкуренцию на внутреннем рынке. А у нас может быть сколько угодно сохраняться этот наш, например, чудовищный автопром, который производит сомнительного качества автомобили, и он у нас будет сохраняться и будет производить вот эту вот убогость никому не нужную и по высокой цене до тех самых пор, пока сюда не придут иностранные производители, не сдерживаемые таможенными пошлинами. Как только обострится конкуренция, автопром вынужден будет принять условия игры, и тогда он либо разорится, а зачем нам нужен неэффективный автопром, либо прорвется и будет высококачественные машины производить. Тогда мы будем покупать и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, но в любом случае снижение ввозных пошлин понизит цены на автомобили. И так про многое другое можно говорить. Мы заинтересованы в том, чтобы была суперострая конкуренция. Суперострая конкуренция на внутреннем рынке оздоравливает бизнес и делает для потребителя благое дело. Она снижает цены, она дает ему товары повышенного качества. А жалеть там производителя, который за 10 лет к рынку не приспособился, но постоянно кричит: я же национальный производитель, меня нужно беречь, повышайте импортные пошлины, не пускайте сюда никого, или я национальный банк, от меня зависит ваша независимость, я фактор безопасности. Вот это все надувательство на самом деле. Надувательство. Если ты ощущаешь себя опорой нации, если ты ощущаешь себя условием безопасности страны, будь добр производить качественную продукцию, качественные услуги и нормально быть конкурентоспособным. А переваливать с больной головы на здоровую, с себя на потребителя твою собственную некомпетентность, это дело плохое. Поэтому роль государства, с моей точки зрения, в том, чтобы обеспечивать условия интенсивной конкуренции. Понятное дело, что это идеальная схема. Понятное дело, что государство должно так обеспечивать эти условия, чтобы не создавалось монополистов, чтобы не было там одной большой волосатой руки в виде какой-нибудь одной транснациональной компании, которая будет диктовать здесь условия. Но просто печься об убогих производителях, просто печься о неконкурентоспособных предпринимателях – это не дело государства, это порочный путь.
Марк, вот в то время, когда господин Горбачев сказал свою знаменитую фразу в Тольятти, что к концу века Россия должна, Советский Союз, да, а в частности даже, по-моему, Волжский автозавод должен стать законодателем мод в мировом автомобилестроении. В то время, в конце 80-х, в начале 90-х, по крайней мере в Европе, во Франции и даже в Германии можно было достаточно часто встретить советские машины, восьмерки, девятки, Жигули, семерки, чуть реже. Но их было достаточно. Они были заметны вот, на парижских улицах, на немецких. Более того, в пригородах, где обычно автомобильные салоны, было достаточно много салонов «Лада». И вот к концу 20 века они исчезли практически все. Но когда Горбачев это говорил, они действительно были, сам видел.
Вот по этому поводу я могу рассказать долгую историю. Ведь «Лады» тогда продавались, но как продавались? Приходили «Лады», собранные на Волжском автозаводе. Приходили, например, в Бельгию. Там их 3 раза перекрашивали. Там им меняли внутреннюю начинку. Там ставили другой движок. Надевали другие шины. И после этого продавали. Но это уже был другой, в принципе, автомобиль. Да? Ну и кроме того, все-таки там довольно много лет прошло. Изменилась мода, изменилась начинка, изменились вообще требования к автомобилю. А Волжский завод клепает и клепает, клепает и клепает одно и то же. Но и более того, ведь я помню, как Волжский автозавод в конце 80-х, в начале 90-х годов обучал своих высших менеджеров в очень хорошей британской школе бизнеса. И тогда высшие менеджеры тогдашние говорили, что вот нам нужен партнер, и мы там ищем его среди, например, в Чехословакии или там еще где-то. А англичане тогда говорили, вы ищите себе партнера среди лидеров автомобильной промышленности, среди лучших японских фирм, среди лучших германских фирм. Только в том случае, если вы заведете себе такого партнера, автопром может прорваться. Если будете искать второразрядных партнеров, ничего не выйдет, и вы отстанете навсегда. Ну, английскому совету Тольятти не внял, и на сегодняшний день представляет из себя некое образование по ухудшению экологической ситуации в своем регионе и бессмысленной переработке хорошего сырья. Вот и все.
Вот Дмитрий Михайлович из Санкт-Петербурга считает, что вы, как обычно, не в курсе, и пишет, что в Советском Союзе было приличное тяжелое машиностроение и очень хорошее станкостроение, а приватизация крупных отраслей промышленности нанесла им непоправимый ущерб.
А вот это вот не надо мне рассказывать сказочки. Не надо мне рассказывать сказочки. Я все-таки некое время при советской власти во внешторге работал. И я знаю, с какой чудовищной трудностью удавалось продавать готовую продукцию, в том числе высокотехнологическую продукцию. Мы продавали самолеты, но затрачивали столько на внутреннее переоборудование и на доведение до более-менее соответствия по качеству европейским и американским требованиям, что эффективность была не... Ну, она была в минусе, она была в минусе. Ведь на каждый рубль дополнительно затраченный на проталкивание товаров обработанных, прибыль была в середине 60-х годов 10 копеек, то есть 90 копеек убытка. Вот, так что я все это знаю. Да какой там готовое изделие? Как мы медь продавали? Это же жуть вспомнить. Когда вот эти вот такие пластины под названием катоды медные, они для того, чтобы на Запад быть проданы, они, каждый катод, который там несколько тонн весил, обрабатывался вручную, из него сбивали вот наросты всякие, жуть такой, и только после этого он выходил на лондонскую биржу металлов. Тогда как западные медные компании производили такие красивые, аккуратненькие штучки.
А почему же тогда в конце 80-х Эстония стала крупнейшим производителем меди? Ясно, откуда медь-то была?
Она не производителем, она реэкспортером.
Реэкспортером, да, продавцом меди.
На самом деле продавалась вторичная медь, вот эти все срезанные там провода и так далее, и так далее. Вот это вот гналось. Вот. А что касается станков, штучно кое-что можно было произвести. Но еще я знаю, что вот высокоточное оборудование во многом производилось на базе ворованных технологий, причем часть ворованных технологий все равно невозможно было воспроизвести, потому что не было такого оборудования, и не было достаточного количества качественных материалов. Какие же там станки? Давай вот гениальная притча вот о зонтике. Значит, ближе к... В начале 70-х годов мы закупили у Японии линию по производству таких раскладных зонтиков. И первое время, пока японская линия была и был японский материал, зонтики производились совершенно замечательно. Потом японское сырье кончилось. И выяснилось, что для того, чтобы вот стержень произвести и усики, нужна высококачественная сталь, которая у нас шла только на войну. А в гражданке нет. Была только мягкая сталь. Стали делать из мягкой стали. И вот самого тела зонтика матерчатого, для этого нужен такой вот специфический синтетический материал, который тоже идет на войну. В гражданке нет. Стали тряпочку ставить. И ниток нет шить таких прочных. Они тоже на войну идут в гражданке. Значит, стали делать вот из того, что было. В результате они стали ломаться на четвертое или пятое раскрытие. Но уже политбюро было доложено, что налажена линия по производству зонтиков. Тогда вышли гениальные из положения. Стали половину продукции выдавать в магазины, а половину продукции в мастерские. И когда у тебя на третье, четвертое раскрытие зонтик ломался, ты приходил в... мастерской, говорил, у меня сломался зонтик. А, говорит, у тебя зонтик сломался, на тебе новый. Вот так вот это было. Поэтому не надо строить себе иллюзии, исходя из того, что когда мы были молодые, женщины были моложе. Вот этого не надо.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Марк Курнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». Сегодня в гостях ведет программу Владимир Бабурин. Наталья Львовна пишет, как известно, еще Петр I издал указ, запрещающий вывоз сырья. Но сегодня власть забыла историю страны и не обращает внимания на производство.
Вот Петр I, как писала академик Нечкина, полемизируя со школой Покровского, был не сифилитик, а великий человек. Это совершенно точно. Петр I был великий человек. Но если мы будем жить сейчас по моделям Петра I, между прочим, прошло какое-то время, если мне память не изменяет, довольно большое, с момента, когда Петр I почтил. И мировая экономика изменилась, и, в общем, накопились некоторые новые сведения и данные. И я бы сейчас не стал вот так вот просто пользоваться рецептами, которые выработал царь Петр, в общем-то, не очень хорошо образованный в экономике человек. Вот не стал бы. С тех пор у человечества мудрость некая новая появилась. И повторяю, что Петр Петром, а вот Австралия и Канада свое постиндустриальное общество создали на экспорте сырья.
Вот не убедили вы Ефима Михайловича из Санкт-Петербурга, который пишет вам, господин Урнов, у Советского Союза очень хорошо покупали обрабатывающие центры. А в начале 70-х годов в Советском Союзе были такие технологии в станкостроении, которых еще не было на Западе. Я не уверен, что они и сейчас есть.
А вот опять-таки в начале 70-х годов я как раз проводил время в Министерстве внешней торговли. И вот эти вот разговоры о том, что просто покупали с руками и все отрывали, это очередная мифология. Кое-что покупалось, но продавали мы в убыток. Все оборудование продавалось в убыток. Затраты на производство были несопоставимо высоки с продажной ценой. Поэтому, когда тогда нас Запад упрекал в том, что мы занимаемся демпингом, то есть продажей по ценам ниже издержек производства, они были в этом смысле правы. Так оно и было. Поэтому вся наша статистика внешнеторговая, особенно касающаяся стоимости, была намертво засекречена. Так что кое-чего продавали, но продавали на самом деле в убыток себе, и если бы цены были нормальные и сопоставимые, я думаю, что просто предприятия, если бы предприятия не дотировались из бюджета, просто они бы прогорели. Конечно, можно было без оглядки на стоимость оттачать одну деталечку там или один какой-нибудь станочек и его продавать. Но существовать вот себе в убыток нельзя. Это можно только вот в условиях плановой экономики, которая отбирает у потребителя и у просто человека зарплату и дает ее прогорающим предприятиям. Отсюда низкая зарплата, но зато продажный экспорт себе в убыток для того, чтобы получить конвертируемую валюту, на которую купить там кое-что для технологии вооружений, кое-какие станки, на которые снова производить продукцию себе в убыток. Это не система.
8-800-222-12, из Москвы звонок. Михаил, добрый вечер, в эфире.
Очень приятно, господа. Долго ждал свою очередь. Я вот тот, кому советовали по-протестантски относиться. Я прошел все ипостаси. На высоком достаточно уровне. Суммы были огромные и продолжаю сейчас заниматься бизнесом. Не буду называть фамилии тех чиновников, вы их все знаете. Не буду воспроизводить их цинизм, ужасающий в отношении с бизнесменами. Но результирующий общий их ответа всегда было одно. «Ты что, в эту страну веришь?» — говорили они мне. «Да я бы на твоем месте давно свалил». Естественно, это были не просто разговоры, а после этого следовали большие, огромные миллионные влияния. Но я хотел бы сказать не об этом. Значит, здесь есть, вы знаете, мы говорим об заводе «АвтоВАЗ», каких-то зонтиках, я с огромным уважением, Марк, дорогой, к вам отношусь. Но дело в том, что все-таки надо воспроизвести нечто, что 100-200 лет предупреждало нас. Дело в том, что капитал имеет единственное политическое оружие – демократию. Капитал, реальный капитал, воспроизводит свое экономическое право, необходимое всем ежесекундно. Но именно в том обществе, где пассионарно как-то сложилась ситуация к эволюции. Дело в том, что цезаризм, о котором предупреждал там Шпенглер, наверное, вы помните это, да? Он как раз наступает у нас сейчас. Неизменно меч побеждает деньги. Воля к власти всегда сильнее воли к добыче. И то, о чем Дживас предупреждал в начале 50-х, у нас ярчайше произошло. Критическая масса бюрократии, которой принадлежит страна, уже неустранима. Поэтому нам надо обратиться к Шпенглеровским таблицам 2020 года примерно, где все это описано. Это серьезная вещь. Ну, может быть, для кого-то это покажется сложным, а закончу я следующим. Сегодня, вот я сейчас еду опять, встречался с крупнейшим чиновником. Я 15 лет пытаюсь им доказать. У меня нет самолетов, судов. Ну, я хорошо живу. И всегда я слышу один и тот же ответ. Ты что, дурак, ты что, веришь в эту страну? Дело в том, что никто из них не грех. Ни другие в эту страну не верят. Это самое главное. И еще замечание, когда про зонтики там кто-то или про центры вам напоминает, что они продавались. Дело в том, что при Советском Союзе деньги были сродни античным деньгам. Они имели только количественную составляющую. Фаустовские деньги, к которым мы пришли сегодня, это форма мышления. И это все очень важно. Спасибо за внимание.
Вот спасибо вам большое за то, что вы сказали. Полностью с вами согласен. Практически во всем. Действительно, одна из фундаментальных язв нашего общества состоит в том, что значительная часть чиновничества действительно в страну не верит. И отсюда поведение временщика. Сейчас надо хапнуть, а там хоть трава не расти, и, скорее всего, все развалится, ну и черт с ним, а я хоть буду при деньгах. Это совершенно точно так оно и есть. Это очень тяжелый диагноз, но это факт. Это одно. А второе, да, конечно, нормальное развитие бизнеса без демократии, в смысле без конкуренции в политике, невозможно. То, что мы сейчас переживаем тяжелые времена, и для вас, и для меня абсолютно ясно и понятно. Я по своей натуре пессимист, на самом деле. Просто сейчас мне немножко надоело постоянно выходить на радиоэфир и говорить, все будет ужасно, все будет ужасно, все будет ужасно. Я устал от собственного пессимизма. Я говорю поэтому о сценариях, может быть так, может быть сяк, не приписывая вероятности реализации этого сценария. Конечно, с моей точки зрения, более вероятно, что мы не сможем вырваться из нарастания чиновной удавки. Тем более, что вся вот это вот, все это разрастание государства очень нравится большей части населения. Все тоскуют по твердой руке, все тоскуют по тому, чтобы у нас были ракеты, которые бы почему-то пугали Запад, хотя на самом деле, если Запад существует, то нам от этого только хорошо. И чтобы государство владело там сырьевыми отраслями и другими ключевыми отраслями. С моей точки зрения, это порочно. Но мне хотелось бы надеяться, что мы в какой-то обозримый срок все-таки одумаемся. Что все-таки какая-то логика здравая в головы нашим гражданам зайдет, и ситуация начнет меняться в лучшем направлении. Хотя, повторяю, конечно, гарантий, твердых гарантий, что вот сейчас слегка посидим, и начнет все улучшаться, абсолютно нету. Атмосфера в обществе в этом смысле неблагоприятная крайне. И с точки зрения пафоса государственничества, и с точки зрения чиновного воровства и неверия в государство, и, что самое ужасное, еще и такое националистическое, агрессивное фоноберие и самолюбование, и убеждение в том, что ты лучше всех на свете, все это есть, и это, конечно, это ужасно.
Наталья Львовна, которая писала про Петра Великого, сетует, что в ее сообщении было пропущено то, что Петр издал указ о запрете вывоза сырья с целью развития производства в стране. И добавляет, конечно, применять полностью опыт прошлого нельзя, но многое из указов Петра можно почерпнуть сегодняшней власти.
Ну, вот, как известно, один из указов Петра был о том, чтобы высечь думского боярина за то, что тот слишком много умничал. Ну, вот, вряд ли это нужно делать.
Вот вы знаете, это уже из художественного произведения. Помните, у Алексея Толстого в «Петре Первом», когда Петр приезжает инспектировать верфи, чтобы посмотреть, нет ли там воровства, какого-то другого лихоимства, то Толстой описывает одного из купцов, вот, не умом Иван забоялся, а поротой задницей. Вот, и вот, вы знаете, вот эта поротая задница, она очень часто и сейчас в 21 веке о себе напоминает.
Да. Вы вспомнили о Алексее Николаевиче Толстом, а я вспомнил об Алексее Константиновиче Толстом, о его стихотворении «Государь, ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич, что изволишь в котле варить? Кашицу, бабушка, кашицу». Размешивает он ее палкою, сударыня, палкою, а на вопрос, а кто же ее будет расхлебывать, государь Петр Алексеевич отвечает: «Детушки, батюшка, детушки, детушки, сударыни, детушки». Вот имеем это на сегодняшний день.
Звонок из Москвы, как раз от Петра.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Урнов, а что вы думаете, вот по какому поводу? Ну, все мы, наверное, читали книгу Егора Тимуровича Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Ну, как показывает этот автор, действительно, эта книга глубокая. Советский Союз распался из-за того, что цены на сырьевые наши ресурсы упали, а больше продать, как вы совершенно справедливо говорили, нам было по существу нечего, да, и произошел распад империи. Сам Гайдар дает определение империи, под которое современная Россия попадает целиком и полностью. То есть это авторитарный режим, территориально интегрированная империя с ограничениями демократии, да. Вот в связи с этим, я тоже пессимист, как и вы, хотя, может быть, понимаю, что это не так, что надо быть все-таки оптимистом. Так вот, согласно взглядам Егора Тимуровича Гайдара, Россия в точно таком же положении. То есть сырье, ничего другого продать по существу не можем, да? Упадут цены на сырье, что будем делать? Опять распадаться? Спасибо вам.
Спасибо. Я не согласен в том, что в диагнозе, привязывающем распад Советского Союза исключительно к падению цен на сырье. Дело в том, что Советский Союз распался еще и потому, что сама экономическая система строилась исключительно на экстенсивном развитии. На рост обеспечивался исключительно притоком, втягиванием дополнительных рабочих рук. Поэтому, когда в середине 70-х годов проскочил в открытую печать прогноз о том, что в конце 80-х годов, просто по демографической ситуации, приток рабочих рук сменится оттоком, я помню, тогда я сказал своим молодым тогда еще приятелем, что я примерно знаю, когда развалится Советский Союз. Я скажу, где-то около, в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот так сказал в середине 70-х. Был прав. Поэтому проблема была, проблема не только в ориентации на сырье, но еще и в структуре экономики, и в структуре ментальности, и в чудовищном характере использования средств, которые получали от продажи сырья, потому что развивали безумный военно-промышленный комплекс, производили какие-то чудовищные ракеты, гигантское количество танков, и в гражданский сектор не попадало фактически ни черта. Ну, в результате и распались. Сегодня ситуация опасна. Опасна. И она опасна отнюдь не только из-за нефти. Она в значительно большей степени опасна из-за очень глубокого демографического, и не то, я бы сказал, популяционного кризиса. У нас не просто сокращается рождаемость, у нас еще и высокая смертность. Численность населения сокращается страшно быстро. К середине века у нас будет, ну, максимум, наверное, 100 миллионов против 140. Но и этого еще мало. Качество населения ухудшается. Болезни распространяются. И психические, и физические. Алкоголизм распространяется, СПИД распространяется. Идет утечка умов, и не только умов, люди, в общем, ощущающие себя конкурентоспособными, стараются уехать. А на фоне коррупции тормозится активность бизнеса. А еще вот этот вот национализм жуткий совершенно, который порождает национальные конфликты внутри страны, между нациями, и работает на разрыв. А ситуация геополитическая вокруг страны на порядок хуже, чем была тогда при распаде Советского Союза. Потому что мы оказываемся в прямом контакте с зонами, которые генерируют исламский радикализм. Плюс Китай, поднимающийся, всего этого не было. Словом, очень все опасно. И дай-то Бог нам...
Марк, давайте мы сейчас договоримся, что это последнюю минуту. Вы обозначили темы, о которых мы поговорим в следующий раз.
Договорились.
Потому что время программы, время гостей закончилось. Спасибо, Марк Урнов. Вел программу Владимир Бабурин. После выпуска новостей в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Будет это буквально через 8 минут. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.